Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Российские и украинские президенты обсуждают сегодня в Астане газовый вопрос. Непосредственной угрозы жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание дела об убийстве Пола Хлебникова. В Казахстане состоялась инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Выступая на церемонии, Назарбаев в частности сказал:
«Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, создания пояса добрососедства и стабильности по всему периметру казахстанской границы. Мы твердо стоим на позициях стратегического партнерства с Россией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки».
Это был президент Казахстана. На церемонии инаугурации в Астану прибыли делегации из 70 стран. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня в Астане с президентом России Владимиром Путиным. Тема их беседы, разразившейся на Украине после вчерашней отставки правительства, политический кризис. Подробностями Владимир Ивахненко.
Обвинив чиновников в подписании 4 января невыгодного для Украины газового соглашения с Россией, Верховная Рада вчера отправила в отставку кабинет Юрия Яханурова. Тем не менее, все члены правительства, судя по всему, останутся в своих креслах с приставкой «исполняющие обязанности» до намеченных на 26 марта парламентских выборов. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок Конституции вступят в силу только после избрания новой Верховной Рады. Украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что решение парламента о вотуме недоверия кабинету Яханурова не соответствует Конституции. На переговорах в Астане украинский лидер намерен предложить России проект совместного строительства новых веток транзитных трубопроводов через Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине не приведет к дестабилизации в стране. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сказала в интервью нашей радиостанции:
«Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине и понимаем, что правительство может продолжать исполнять свои обязанности. Надеемся, оно сделает все для сохранения стабильности в стране. Это очень важно для продолжения политических и экономических реформ, начатых Украиной при поддержке ЕС».
Сказала представитель Еврокомиссии.
Радио Свобода. Новости.
Турецкие власти заявляют, что стране не грозит эпидемия птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В Турции создан специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом и открыта горячая телефонная линия во всех городах страны. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал: «Власти уже приняли все необходимые меры. Не надо нагнетать обстановку. Ситуация находится под контролем». По заявлению министра здравоохранения Турции Реджепа Акдага, трое детей, умерших в начале года от птичьего гриппа, контактировали с зараженной птицей. Жизнь остальных 15 человек, у которых обнаружен вирус, находится вне опасности. В 16 провинциях страны уничтожено около 400 тысяч зараженных птиц. В крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле введен карантин. Главный санитарный врач Стамбула заявил, что на подъездах к городу устанавливают специальные пропускные пункты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действует как правая, так и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. Только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиля Садриддинов не признали своей вины. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих американскую политику в Ираке. Выступая на встрече с военными ветеранами в Вашингтоне, Буш сказал, что такого рода высказывания выгодны врагам США. По словам президента, в наступившем году в Ираке возможна эскалация насилия. Буш призвал международное сообщество выделить на помощь Ираку по меньшей мере 13 миллиардов долларов. Суд в Тбилиси вносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 10 мая прошлого года во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси Арутюнян бросил в толпу гранату, которая только случайно не взорвалась. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола, ограничивающего объем выбросов в атмосферу углекислого газа. Среди предполагаемых мер – применение экологически чистых технологий. Оппоненты новой идеи считают подобные технологии слишком дорогими, что, безусловно, явится серьезным препятствием на пути их внедрения. Напомним основные новости к этому часу. Российские и украинские президенты обсуждают сегодня в Астане газовый вопрос. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание дела об убийстве Пола Хлебникова. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен достаточно важной теме в средствах массовой информации ежедневно. Эта тема у нас обсуждается и в выпусках новостей, и в различных международных программах. Это состояние здоря премьер-министра Израиля Ариэля Шарона и то, как эта тема освещается в российских средствах массовой информации. Гостями нашей программы сегодня становится главный редактор интернет-издания «Медиа.ру» Александр Шумилин. Он будет в Москве, и журналист Александр Йоффе, он будет в Израиле, в Бейершеве. Но прежде чем мы установим с ними связь, наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Стало известно о том, что назначен исполняющий обязанности главного редактора ведущей калининградской газеты «Калининградская правда». Юрий Вороненков стал руководить крупнейшей калининградской газетой, и его назначение связано с достаточно большим скандалом в средствах массовой информации. Этот скандал связан не столько с его фигурой, сколько с отставкой бывшего уже главного редактора этого издания Тамары Замятиной, которой было отказано в продлении контракта. Почему? Собственно, связано это все с другой сенсацией, не только калининградского, а, можно сказать, федерального масштаба, появлением в Калининграде представителя пропрезидентской партии «Единая Россия», бывшего вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации Георгия Босса в роли руководителя этого российского анклава. Георгий Босс, как известно, прославился не только тем, что возглавил Калининградскую область, но и тем, что с его именем уже связан скандал вокруг покупки 20 служебных квартир для аппарата правительства. И газета «Калининградская правда» в ноябре 2005 года вышла без какого-либо материала который был посвящен этому изданию, этой истории. Достаточно большой скандал был по этому поводу. И вот теперь понятно, что Тамаре Замятиной пришлось покинуть «Калининградскую правду». Мы сейчас связались с калининградской журналисткой Оксаной Майтаковой, корреспондентом радио «Балтик Плюс». И я попросил бы Оксану рассказать нам подробности вот этой истории со сменой руководства «Калининградской правды».
Здравствуйте, Оксана. Добрый день, но только не Майтакова, Оксана, а Шевченко. Дело в том, что скандал этот разразился еще в ноябре 2005 года, когда газета вышла без материала центрального, рассказывающего о покупке 20 служебных квартир для аппарата правительства губернатора Георгия Боса на сумму 30 миллионов рублей. И что характерно, эта статья накануне была проанонсирована в эфире некоторых калининградских радиостанций. Именно это и привлекло внимание, когда на следующий день на первой полосе материала не оказалось. И тогда выяснилось, что публикацию уже перед сдачей в типографию снял лично генеральный директор газеты Игорь Никонов. И объяснено это было тем, что он счел вот эту статью непрофессиональным выстраиванием политики с областной властью. Вот. А уже через несколько дней после конфликта главный редактор «Калининградки» Тамара Замятина сообщила журналистам, что она получила неофициальную информацию о том, что учредители издания намерены ее уволить. Однако же этого не произошло. Тамара Замятина проработала в должности главного редактора до конца года, но уже в начале следующего года ей было отказано в продлении контракта. И сама Тамара Замятина подчеркнула, что такое решение приняли учредители издания. Это судоходное предприятие «Рефтрансфлот» и нефтяная компания «Лукойл Калининградморнефть».
Спасибо. Я напомню, что это Оксана Шевченко из радио «Балтик Плюс». Извините, Оксана, за вот такую погрешность с вашим анонсированием. И мы теперь вернемся к основной теме нашей программы. Напомню, что это была традиционная рубрика «Что происходит?». А теперь о том, как относятся к болезни Ариэля Шарона в российских средствах массовой информации. Но прежде всего, небольшая цитата из газеты «Время новостей» сегодняшнего номера.
Сразу после известия о тяжелой болезни Ариэля Шарона секретарь правительства Исраэль Маймон передал полномочия главы правительства первому вице-премьеру Эхуду Ольмерту. Ольмерт является вице-премьером и поэтому, согласно закону, будет исполнять обязанности главы правительства все то время, пока Ариэль Шарон по состоянию здоровья не сможет возглавлять кабинет министров, даже если Шарон будет болен вплоть до выборов, сказал «Времени новостей» доктор политологии Еврейского университета в Иерусалиме Алон Пилет. Напомним, что выборы в Израиле намечены на 28 марта, и по заявлению юридического советника правительства Мини Мазуза они состоятся в срок. После неожиданной болезни Шарона нестабильная ситуация складывается и вокруг созданной им партии Кадима. Хотя предвыборный список кандидатов в ней не был утвержден, члены партии признали своим неофициальным лидером исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта. Пока, согласно опросам общественного мнения, позиции Кадимы сильны, и даже во главе с Эхудом Ольмертом партия наберет от 35 до 40 мандатов в Кнессете из 120. Личность Ольмерта неординарная, но малоизвестная. Он долго был мэром Иерусалима, оставаясь вдалеке от большой политики, пояснил «Времени новостей» Алон Пилет. Даже будучи вице-премьером, он оставался в тени Ариэля Шарона, безоговорочно поддерживая любое начинание премьера. В случае, если он станет следующим премьером Израиля, он будет проводить политику Ариэля Шарона. Но Ольмерт не генерал, а прагматичный политик, лишенный харизмы. А в Израиле любят харизматичных лидеров.
Это была цитата из газеты «Время новостей». Напомню, что обсуждать сегодняшнюю тему будут журналист Александр Шумилин, главный редактор интернет-издания «Midist.ru», и Александр Йоффе, израильский журналист, он у нас на связи из Бер-Шевы. Но вернемся мы к диалогу с нашими гостями, вернее, начнем его сразу же после важной для вас информации на волнах «Радио Свобода».
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Итак, из Калининграда, где мы были в начале нашей программы в рамках рубрики «Что происходит?» перенесемся в Бершеву. В Бершеве, по крайней мере, вероятно, Александр, погода лучше у Александра Иоффа. Скажите, Александр, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Я когда выходил из дома, слышал краем уха в телевизионных новостях то, что израильские газеты сообщают, что в вашей стране уменьшилась преступность в связи с болезнью Ариэля Шарона. Но надо сказать, что, насколько я помню, еще совсем недавно господин Шарон отнюдь не был столь популярной фигурой для многих израильтян, и тут, вероятно, стоит удивиться тому, как многие люди, которые его еще недавно проклинали, сейчас его просто начинают боготворить и надеяться на его не только выздоровление, но и возвращение в политику. Как это вот объяснить, этот феномен? Состраданием или вдруг ощущением какой-то осиротелости, что ли, не знаю?
Виталий, ну, наверное, смотрите, это, как говорил Шельменко-Дзевщик, так-то оно так, да только Трошкин и так. Значит, ну, прежде всего, ваше замечание о погоде. Я сейчас вышел на улицу, у нас плюс 17 градусов, светит яркое солнце.
То есть вы хотите над нами с Александром поиздеваться еще заодно? Так,
ну, знаете, я хочу сказать, что у нас есть свои преимущества, скажем так. Теперь, что касается того, нашего премьер-министра Ариэля Шарона. Значит, за последние буквально 5-6 лет человек превратился необъяснимым, непостижимым образом практически в отца нации. Это человек, который стал своего рода консенсусной фигурой, вокруг которой сгруппировалась большая часть израильского общества, хотя у него остались враги и справа, и слева. И в этом, наверное, нет ничего удивительного, поскольку при всех, может быть, недостатках Шарона, при всем его преклонном возрасте и всем прочем, и при всем его тяжелом послужном списке, это человек, обладающий очевидными лидерскими качествами. Потому что, понимаете, в чем все дело? Народ иногда любит, чтобы ему говорили, что народ хочет, что народу надо. Из оставшихся в большой политике в Израиле людей, того старшего поколения, только Шарон обладает этими качествами в полной мере. Поэтому сейчас действительно практически все дружно желают выздоровления Шарону. Все, ну, во всех синагогах проходят молитвы за здравие Шарона, причем не по приказу сверху, а, что называется, добровольно. Это так.
Александр, это да. Я обращаюсь к Александру Шумилину. Наш собеседник из Израиля, он сказал о необъяснимом образе. Это вот изменение, да, в личности, политической личности Шарона. И я очень часто в ряде комментариев израильских именно вот это вот необъяснимость и удивление прослеживаю как мотив такого отношения, либо позитивного, либо негативного авторов к Ариэлю Шарону. Я видел большую статью классика израильской литературы Амоса Оза. Буквально недавно она была напечатана в мировых средствах массовой информации на эту же тему, где он говорил, что он Шарона всегда не любил, ну, понятно, он представитель левого политического лагеря, но вот он вынужден признать, что Шарон таким необъяснимым образом. А вот для меня, может быть, я заблуждаюсь, но я хотел бы вас это как раз выяснить. Ничего необъяснимого в политической карьере Шарона нет, потому что мне кажется, что он всегда исходил из своего понимания безопасности
абсолютно,
Израиля.
Да? Абсолютно. Слово «безопасность» здесь ключевое. Именно от него и надо отталкиваться в оценке деятельности Шарона. Безопасность Израиля обеспечивал лично Шарон, я напомню, начиная там, я не знаю, с самых опасных для Израиля войн 67-го года, особенно 73-го года, это предельно опасная была война для Израиля, когда танковая бригада Шарона совершила прорыв и пересекла, я напомню, предварительно в Йом-Кипур 73-го года египетские и сирийские войска нарушили границы Израиля, вторглись в момент расслабления израильтян и продвинулись довольно далеко вглубь страны. И моральная обстановка в Израиле была критичной, в отличие даже от 67-го года, там есть параллели, но все равно гораздо более критичной. Именно бригада Шарона, которая прорвалась через Синай, через Суэцкий канал, форсировав его, вышла на территорию Египта уже на восьмой день боевых действий и совершила совершила перелом, моральный перелом в первую очередь, военный перелом во вторую очередь, нанесла именно эта бригада, именно Шарон лично, с его именем связана военная победа Израиля в этой войне, которую не признают, кстати, арабы в качестве военной победы. Они считают, что была ничья, но тем не менее совершенно очевидно, когда третья армия Египта была окружена на Синае и ее подкармливали с воздуха ООНовскими пакетами, когда танки Шарона находились в 101 километре от Каира, и когда Киссинджер приложил все усилия, чтобы приостановить боевые действия, продвижение Шарона, когда распространялся анекдот, а что же делать израильтянам с таким количеством пленных, это в Египте тогда было, наверное, человек 50 миллионов жителей. Вот. Это 73-й год. Необъяснимость Шарона — это, конечно, метафора. На самом деле, это твердый лидер, это генерал, в первую очередь, что было отмечено справедливо в статье, процитированной. Ибо для Израиля в сложной ситуации, а такова в политическом плане она постоянно, перманентно для Израиля, для совершения прорыва, в политического прорыва, в глобального, стратегического, безусловно, нужна фигура с правого фланга. Левак здесь никакой не подходит абсолютно, даже в хорошем смысле левый, не то что левак. Это должен быть генерал, это должен быть человек с исторической харизмой, несмотря ни на какие легенды и мифы, которые с ним связывают. Это легенды и мифы, это в хорошем смысле. Израильтяне связывают с Шароном. И справедливо абсолютно. Другое дело то, что с этим человеком связывают массу негативных историй арабы. И это абсолютная несправедливость. Все, что касается Сабры и Шатилы, например, и прочие попытки осудить Ариэля Шарона европейскими судами в разных странах. Так вот, в момент, когда Шарон продемонстрировал заботу об Израиле в своем понимании, о безопасности Израиля в своем понимании в сентябре 2000 года, взойдя на Храмовую гору, и, казалось бы, что именно он, как опять же считается с точки зрения арабской мифологии, именно это восхождение дало импульс интифаде палестинской Аль-Акса. Вот, на самом деле он продемонстрировал, пытался утвердить достоинство израильтян, их понимание и свое, прежде всего, понимание проблемы сосуществования, проблемы отношения к святым местам и так далее. И после этого вдруг произошла интифада, затем кризис правительства Барака, и Шарон, его партия избирается в качестве ведущей, и он становится премьер-министром. И казалось бы, что на волне противодействия, на волне конфронтации, раскрученной палестинскими экстремистами интифады Аль-Акса, он принимает все меры противодействия, и вдруг в этом контексте он переходит к политике стратегического примирения, принимает, корректируя дорожную карту, и в конце концов ведет дело к тому, чтобы осуществить реальное урегулирование, выводя поселение из Газы, и тем самым усиливая зону безопасности собственно Израиля от рассредоточения, переходя к политике сосредоточения и политической атаки на противников уже в контексте палестино-израильского урегулирования.
Александр, это я обращаюсь к Александру Йоффе Бершеву. Тут ведь очень интересно, что мы, как бы, казалось бы, в Москве оказываемся большими прагматиками, да, чем израильтяне, комментирующие деятельность своих премьер-министров. Я это говорю не только о нашем диалоге, но вообще о средствах массовой информации. Вот мы видели уже несколько необъяснимых метаморфоз, да. Правый премьер-министр Менахем Бегин, который всю свою жизнь посвятил такой вот непримиримой позиции в борьбе за израильские интересы, договорился с Египтом, передал Синай Анвару Садату. Затем генерал Рабин, который тоже был одним из самых ярких военных в истории Израиля, начал мирный процесс. Вот теперь генерал Шарон входит в историю как человек, который создал концепцию одностороннего, можно сказать, перемирия, да, можно, наверное, так назвать его политический курс. И каждый раз для мира это понятно, а для израильтян несколько необъяснимо.
Опять-таки, это так и не совсем так. Значит, в концепции Шарона, пожалуй, перелом произошел в своего рода перелом произошел в 1981 году, когда он еще был министром обороны. И тогда он был одним из лидеров, толкачей, проводников подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Соединенными Штатами Америки и Израилем. Вот с 1981 года Шарон понял, что израильскому народу для того, чтобы гарантировать свое право на существование, необходимо стратегическое сотрудничество не на бумаге, а на деле с Соединенными Штатами Америки. Поэтому нам и с Шароном, и без Шарона часто приходится идти на болезненные уступки, причем не всегда по своей прямой воле, а иногда под нажимом наших заокеанских стратегических партнеров. Но это стратегический выбор, который притворяется в жизнь. И, Виталий, если вы разрешите...
Что именно?
Значит, когда я попал в эфир, я слышал передачу вашей... по газете «Время новостей».
Да, да, да. Это не была не передача, это была цитата.
Да, это была цитата. Значит, там эта цитата меня, я бы сказал, несколько позабавила. Вот в каком смысле. У нас в Израиле очень трудно оставаться вне политики до должности городского мусорщика. Я бы сказал так. Значит, и, скажем, тезис о том, что человек, являющийся мэром столицы Израиля, вообще такого очень проблемного для всей мировой цивилизации города, как Иерусалим, находится, остается вне политики, ну, это прозвучало для моего уха немножко странновато. Поэтому, если у нас останется, попробуйте зарезервировать хотя бы чуть-чуть времени, чтобы поговорить о личности Иуда Ольберта.
Да, это одна из будет очевидных тем нашей программы. Я думаю, что мы вот во второй части нашей программы как раз вернемся и к этому, и к перспективам.
Больше впереди паровоза не побегу.
Нет, это не будет впереди паровоза, это действительно очень важно, но важно тут, вероятно, и то, это я уже обращаюсь к Александру Шумилину, насколько вообще российские средства массовой информации способны оценивать израильские перспективы. Знаете, личность Шарона масштабная достаточно, и о ней легко писать. Даже если ты не разбираешься до конца в ближневосточных реалиях, а они непростые, вы это знаете как специалист. А вот о новых каких-то вот фигурах, да, если... То есть как только заканчивается Ариэль Шарон и Шимон Перес, сразу начинается такая для многих наших коллег белая зона. Потому что там уже не какие-то гиганты, о которых можно там двумя мазками, и все понятно. А там обычные политики. А обычных политиков писать так же трудно, как о Путине и Шрёдере, условно говоря. Как-то перо замирает.
Пожалуй, это так, действительно. Я полностью согласен со своим коллегой из Беэр-Шевы, ибо как раз в отличие от Шарона, Эхуд Ольмерт – это политик. В первую очередь политик, во вторую очередь мэр Иерусалима. Он свою политическую активность проявлял через эту функцию, через эту должность. Это политик правого фланга, довольно радикальных взглядов долгое время придерживался. Кстати, в отличие от его собственной супруги, которая исповедует абсолютно леворадикальные взгляды, и как они примиряются в семье, это тоже любопытно. Если будем обсуждать личность Ольмерта подробнее. Мне приходилось с ним встречаться. Он, конечно, человек достаточно опытный, у него хорошие реакции, чутье политическое. Собственно, политиком он стал в 28 лет, вступив в Кнессет, пройдя в Кнессет в качестве депутата в 73 году, и придерживался, постоянно повторяя тех самых правых взглядов, когда создан был блок Ликуд. Он, собственно, с момента основания действовал в этом блоке и был депутатом от этого блока. Меня
Давайте мы, Александр, будем считать, что это предисловие вот к этой теме, потому что мы к ней вернемся сразу после краткого выпуска новостей на «Свободе». Он будет буквально через минуту. А я хочу перед тем, как этот краткий выпуск новостей будет, во-первых, напомнить нам, вам, наших гостей, уважаемые слушатели, это Александр Шумилин, главный редактор интернет-издания «Мид Истру», и Александр Йоффе, израильский журналист, который на связи с нами из Бейершевы. Хочу также вам напомнить, что сегодня в 13 часов выйдет в эфир программа «Образование», которую будет вести Александр Костинский. И тема этой программы, она, кстати, привлекает, по-моему, для каждого человека. Как оценить качество образования или зачем нужны оценки? Это тот вопрос, который мне, кстати говоря, никогда не был понятен, когда я учился в школе. Безумие какое-то. В программе принимает участие Сорос, учитель Юрий Дышпшинц и заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. Вот пусть они и расскажут, зачем нужны оценки бедным детям и их не менее бедным родителям. А мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане состоялась инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Выступая на церемонии, Назарбаев, в частности, сказал, что Казахстан намерен сохранять стратегическое партнерство с Россией, Китаем и США. Главным приоритетом внешней политики Назарбаев назвал расширение сотрудничества с Евросоюзом и мусульманскими странами. В Астане президент России Владимир Путин подтвердил готовность оказать помощь Афганистану. Об этом он заявил на встрече с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Сегодня же Владимир Путин намерен обсудить с украинским президентом Виктором Ющенко отношения двух стран в газовой сфере, в частности, вопросы транспортировки российского газа через территорию Украины. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действует как правая, так и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Красноярске с подозрением на пневмонию госпитализированы 8 солдат-срочников. Для выяснения обстоятельств массового заболевания военнослужащих в Красноярск направлена из Москвы специальная комиссия. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии.
Час пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналист Александр Шумилин в Москве и Александр Йоффе в Бейершеве. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете тоже сейчас присоединиться к нашей дискуссии о Ариэле Шароне и о Израиле в ситуации, когда Ариэль Шарон может больше не участвовать в политической жизни этой страны. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8700, электронная почта mail@radio-свобода.ру. И к Александру Йоффе. Вы хотели, Александр, поговорить о Эхуде Ольмерте. Вот, пожалуйста, говорите.
Хорошо, спасибо, Виталий.
То есть может ли этот человек стать лидером нации, условно говоря, да?
Да, Виталий Ильич, на ваш прямой вопрос прямой ответ. Да. Нет, лидером нации он, конечно, стать не может. Этот человек не потому, что он меньше масштабов, это другой человек. Но самой грубой ошибкой было бы рассматривать, скажем, Эхуда Ольмерта, как в качестве, извините за арготизм, шестерку Шарона. Это вполне самостоятельный политик, который известен, допустим, тем, что, в общем, пацаном в возрасте 21 года, ему сейчас 60, он крепко поссорился с великим Менахемом Бегином. Был у нас такой в Израиле лидер, премьер-министр. И хлопал дверьми в партии Менахема Бегина, тогда еще называлась Херут, выходил оттуда. Еще раз повторяю, мальчику было 21 год. То есть вот 40 лет, как человек большой политики.
Но, с другой стороны, может быть, не страшно было ссориться с Менахемом Бегином в то время, когда Менахем Бегин был лидером оппозиционной партии?
Ну, смотрите, по потом Менахем Бегин стал лидером правительства. Но, тем не менее, опять-таки, это, смотрите, Виталий, это поступок. Для...
Нет, не спорю, не спорю, не спорю, да.
Она после армии поссорится с человеком, который, ну, в общем, являлся, мягко говоря, политическим тяжеловесом. Он считал, что это неправильно руководит партией, он считал, что проводит неправильную электоральную политику, заявил об этом публично, и когда его ему начали пенять, он хлопнул дверью. Поэтому его политическая карьера, она тоже была достаточно... яркой и напряженной, потому что в Кнессет в 28 лет тоже не попадает просто так, а он зашел в 1973 году. И хотя он был с самого начала позиционировался на правом фланге блока Ликуд, потом он постепенно эволюционировал и стал центристским политиком. А в 93 году он, между прочим, выиграл честные, справедливые, открытые выборы мэра Иерусалима у многолетнего, многодесятилетнего, я бы сказал, отца города, известного Тедди Колика, который был мэром Иерусалима бог знает сколько лет, и выиграл их достаточно убедительным перевесом, стал успешным мэром, и, в частности, до сих пор он сохранил наилучшие отношения со своим нью-йоркским коллегой Рудольфом Джулиани, и они сейчас продолжают дружить, общаться и проводить согласованную политику, связанную с взаимодействием этих двух городов.
Но Рудольф Джулиани уже не мэр Нью-Йорка. Внимание.
Вот. Виталий, Рудольф Джулиани один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки.
Это безусловно.
Да. Может быть, не мажорный кандидат, но абсолютно реальная фигура. Если бы не его, скажем так, не совсем англосаксонская фамилия, у него шансы были бы больше, а так... Я бы не стал сбрасывать Рудольфа Джулиани со счетов в качестве политика первой обоих.
Ну, сейчас мы уйдем в другую сторону. Сейчас обращусь к господину Шумилину. Скажите, Александр, вот то, что говорит Александр Йоффе о Эуде Ольмерте, это действительно достаточно любопытно с точки зрения как бы анализа политической карьеры. Но это именно политическая карьера. В общем-то, людей, которые совершали поступки, в израильской политике было немало. Да, это и Эуд Байрак, и Бениамин Нетаньяху. Люди поступков, но ни одному из них не удалось подняться вот на уровень таких вот ветеранов, да, израильской политики. Тут что имею в виду? Может ли Ольмерт стать вот такой вот фигурой масштаба прошлых израильских лидеров, либо он может быть переходным премьер-министром, каких было немало в Израиле,
это
да?
Вопрос вопросов, и на него не может быть сейчас никакого ответа, ибо мы сейчас наблюдаем переломный момент в модификации, если не в серьезных сдвигах в правящих элите Израиля. Мы наблюдаем момент, на мой взгляд, расставания с историческими гигантами, коим, несомненно, является Шарон. Наверняка один из этой обоймы, Шимон Перес, останется несколько в стороне, будет эдаким, извините за выражение, в кавычках, аятолой для новой партии.
Ну, я, по крайней мере, назвав Переса аятолой, вы польстили, наверное, многим людям в Израиле, которых эта фигура раздражает. Аятола Перес — это прекрасный заголовок.
Я в том смысле, что он будет духовным лидером, наставником этой центристской партии, но не реальным руководителем ее. То есть он уйдет в сторону. В этом смысле я хотел сказать, и только если обидел его самого, и кто воспринял это с обидой, я прошу прощения. Такая у меня модель в голове на сей счет.
Меня лично вы порадовали.
Да. Вот, я сказал в кавычках, поэтому. Мы наблюдаем, продолжаю, момент расставания не просто с исторически харизматичными лидерами, гигантами, но в политике, да, в качестве, на первых ролях, но и с таким неотъемлемым элементом этих гигантов, как, извините, военный мундир. Может быть, уже сейчас в колоду, в обойму непосредственных руководителей будут входить политики, чистые политики, коим является Эхуд Ольмерт. Может быть, это будет устойчиво. Первой попыткой подобной было восхождение Нетаньяху, Бениамина Нетаньяху, но, тем не менее, он всегда старался выстраивая свой имидж, акцентировать внимание на и своем военном прошлом. Оно действительно достаточно было показательным для истории
Израиля. Да, и на своем брате.
И главное, на своем брате, да, который стал героем, погибнув, единственный человек, который погиб, руководя операцией в Уганде по освобождению израильских заложников. Это легендарная операция, одна из первых, она стала классической, хотя и вызывает споры до сих пор, но это уже, на мой взгляд, не важно. После 11 сентября 2001 года об этих вещах могут спорить только безнадежные пацифисты, так сказать. Вот, не понимающие реальность, не сознающие их. Вот, так что, на мой взгляд, мы сейчас имеем дело, повторяю, с трансформацией политической элиты Израиля, появлением новых фигур, которые имеют иные характеристики, чем те, которыми обладали предыдущие лидеры. Может быть, Израиль несколько больше поворачивается к тому, что я бы назвал, опять же, в кавычках, гражданской политике, нисколько не умаляя значения всего того, что происходило в предыдущие годы, когда именно вопросы безопасности, военной безопасности, военной угрозы определяли все и вся, и тот факт, что у руля страны находились генералы. Собственно, даже исключением, по большому счету, по сути, я бы сказал, не был и Менахем Бегин, который сделал карьеру тоже в военной организации в период британского мандата. Потом он переквалифицировался в чистые политики.
Давайте, вот. Давайте мы попробуем дать слово слушателям. Угу. Они у нас уже тут ждут. Владимир из Московской области.
Здравствуйте. Я хочу отметить то, что вот то, что сейчас Шарон осуществил, это, конечно, было задумано Исхаком Рабином. Это как бы одно из главных было отличий от политиков военных, которые пришли к власти, ну как они пришли к власти, стоялись как военные, а потом пошли в политику. Это начинаем вообще вот в истории политической Израиля, все люди, которые бы стояли во главе этого государства, были харизматическими лидерами. Это и Голда Мейр, и Менахем Бегин, и Исхак Рабин, и вот Шарон. Когда я помню, когда Исхак Рабин провозгласил, что им придется отдать эти земли, которые они завоевали, и Шарон был в глубокой оппозиции к этому. Как же так можно завоеванные отдать? Но потом, видите, он сам пришел к этому выводу, когда стал во главе государства.
Да, понятно, Владимир. А скажите, Александр Йоффе, а действительно ли Шарон выглядит продолжателем Рабина для вас?
В каком-то смысле, да. Единственное, что я бы хотел сказать, очень было интересно услышать о харизматичности Голды Мейер. Если кто хорошо помнит историю Израиля, когда умер Леви Эшколь, тогдашний премьер-министр, то на должность, ну, такого технического премьера была назначена, ну, простите за такое слово, серая партийная мышка Голды Мейер.
Но это ведь уже с расстояния исторического она так выглядит.
Да. То есть она сумела себя на этом посту поставить так, чтобы стать кем-то. Но когда ее делали, выбирали премьер-министра, назначали премьер-министра, она была, ну, почти никто, и звали ее почти никак. Это была очень интересная история.
Если разрешите, безусловно, это интересная история, которая подтверждает то, что насколько непонятно будут развиваться события и насколько
с новыми политиками,
в частности, с Эхудом Ольмертом. Но что касается Голды Мейер, я поясню, опять же, что относят к ее активу, что сделало ее, ну, как харизматичной или весьма-весьма заметной дамой, первой леди израильской политики. Это, конечно, ее действия во время и сразу после войны 67-го года, когда, собственно, первые дни ее пребывания у власти достаточно решительные были действия. Но самое главное — это операция по 1972 года после убийства палестинскими террористами израильских спортсменов в Мюнхене, она дала зеленый свет операции по ликвидации террористической группировки «Черный сентябрь».
Таким по образом, предвосхитила
борьбу с террором. Да, она действительно заложила новую модель, совсем не женскую, так сказать, в борьбе с террором, весьма решительную, о которой, собственно, и до сих пор, опять же, идут споры, хотя, повторяю, спорить об этом могут только люди, имеющие небольшое отношение, соотношение с реальностью.
Послушаем Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир. Владимир.
Да, вы меня слышите?
Да, уже слышу.
Нынешний интерес средств массовой информации к личности господина Шарона, дай бог ему здоровья, сравним разве что с интересом, который проявлен был в свое время к здоровью вождя мирового пролетариата, я имею в виду Ленина. Возможно, что господин Шарон, кстати, если напомнить, не он ли является катализатором нынешней интифады, когда он зашел 4 года назад на Храмовую гору. Господин Шарон является, возможно, и одним из отцов нации израильтян. Но неужели вы думаете, что для русского населения России личность господина Шарона представляет такой большой интерес, равно как и судьба государства, маленького государства, где-то там на Ближнем Востоке, им возглавляемого? Спасибо.
Могу ответить вам, Владимир, вот тем, что пишут наши слушатели на пейджер. Вот госпожа Кузнецова нам пишет: «Шарон – истинный патриот Израиля, который трудился не ради себя, а ради страны. Где же наш русский Шарон?» Возможно, в этом смысле Шарон будет интересен России по своим подходам к международной ситуации. Или вот Дмитрий нам пишет, Владимир: «До лета 2005 года Шарон был симпатичен тем, что летал на рейсовых самолетах. А после ухода Израиля из Газы, ясно, он один из немногих политиков в мире, кто понимает, что нельзя строить дом на песке. Если только загонять противника к стенке, война будет вечной». Тоже очень, по-моему, интересно для российских политиков. А вот еще один наш пишет слушатель, Дима: «Россия уважает слабых политиков, сюсюкающих перед толпой. Таков Путин. Израиль уважает сильных, которые не стараются угодить толпе. Таков Шарон. Поэтому толпа и шарахается от пренебрежения к поклонению». Тоже, как видите, большинство этих сообщений, оно связано не столько с Израилем, сколько с Россией. Послушаем Григория из Москвы. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Угу. Вот в продолжение предыдущего вопроса, может быть, чуть-чуть. Когда вот этот чудо из Ирана заявляет, там против Израиля некоторые выпады делает, да, как-то у нас здесь такая активная реакция. А вот когда замминистра Украины сделал заявление о том, что империи, в частности России, развалится, вот была ли какая-то реакция в Израиле, я хотел у Йоффа спросить, и вообще вот почему там активная реакция, а здесь практически никто не отреагировал.
Да, я понял ваш вопрос, Григорий.
Спасибо большое.
Поясню вам, господин Йоффе, это первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко в новогодние дни в эфире украинского Пятого канала. Я просто смотрел эту передачу, находясь в отпуске. Не в смысле, не я тоже был в отпуске, но и господин Бутейко был в отпуске, потому что были новогодние каникулы. Отвечая на вопрос радиослушателя, телезрителя, вот такого же, как вы, Григорий: нужно ли иметь дело с Россией, раз она все равно рано или поздно неизбежно распадется, сказал, что исторический опыт говорит о том, что все империи в исторической перспективе распадаются, но Россия сегодня существует, и необходимо строить отношения с тем государством, которое есть. Вот это вот примерно то, что было сказано, то, что я слышал. Министерство иностранных дел России, оно выступило с резким заявлением по поводу заявления господина Бутейко, но потом был урегулирован газовый конфликт, и на этом все претензии завершились. Не знаю, знает ли об этом в Израиле, Александр.
Об этом, конечно, кто-то знает, кто-то не знает. У нас принимается много русских каналов телевизионных, у нас принимается один украинский телевизионный канал по
системе, по спутниковой системе. Ну, сказать, что это, конечно, было на первых страницах газет, это не так.
Ну, по крайней мере, это не новость о том, что Россия завтра распадется, да? Ну, когда, разумеется. Когда господин Ахмадинеджад делает свои заявления по поводу Израиля, то это, в общем, имеет как бы гораздо более прямое действие, чем заявление господина Бутека по поводу России.
Это имеет отношение к, вообще к мироустройству, к принципам мироустройства, к понятию цивилизованности в отношениях. Так что здесь сравнивать очень сложно. Есть варварство, которое воплощает в себе нынешний лидер Ирана Ахмадинеджад. И то, что это варварство, нужно признать откровенно и конкретно, и слава богу, что, как вы говорите, там один из звонивших сказал, что большой шум устраивает. Ну, кстати, совсем даже небольшой, вот, а должен быть гораздо больше, потому что речь не идет просто об одном государстве, да, маленьком, не маленьком, я могу об этом побольше сказать поподробнее о проблеме взаимоотношений России с Израилем, ценности этих отношений, важности. Но здесь вопрос о цивилизованности политики и об имидже, я разворачиваю несколько вопросов, об имидже России, которая взаимодействует с варваром, да, я называю лидера Ирана варваром, современным таким политическим варваром, да, пока еще, но который может вдруг обрести еще ядерную дубинку. И вопрос взаимоотношения с подобного рода политиками очень большой и значимый. Особенно сейчас вопрос морали, за которым непосредственно следует и проблема безопасности, тесно увязана, и все это концентрируется на личности Ахмадинеджада, это вопрос вопросов. И если в первом случае, ведь он дважды высказывался так резко с призывом ликвидировать государство Израиль, если в первом случае Москва отреагировала довольно быстро, то во втором случае реакции пришлось ждать 3 дня официально, да, и она была очень-очень мягкой, и разве что вчера Лавров вдруг, я бы сказал, схватясь за голову, начал говорить на совещании у Путина о том, что, в общем-то, это действительно реальная опасность для России, то, что иранские правители сняли пломбы с 3 реакторов и приступили к... и тут же вспомнили, кстати, угрозы в адрес Израиля. А вот, кстати, еще и было и такое. А вот именно это должно быть прежде всего, на мой взгляд, первым номером в подходе к оценке. И уже если лидер выступает с такими заявлениями, то никаких взаимодействий ни по каким бушерам, ни по каким ядерным проектам, ни по каким, извините, миллиардам долларов, там 1 миллиард, да, оценивается на бумаге эта сумма, не может быть с варварами, не может быть никакого взаимодействия, извините за резкость.
Господин Юф, а как вы считаете, вот то, что Израиль постоянно призывал Россию прекратить сотрудничество с Ираном, Ариэль Шарон это не раз делал, это было и в ходе визита господина Путина в Израиль подчеркнуто, это как-то повлияло на российскую позицию? Или, и, по крайней мере, и на израильское отношение к России, вот примерно так, да?
Виталий, вы знаете, это, я не думаю, что это, в общем, как-то повлияло на Россию. Но на Израиль, израильское отношение к России, оно, в общем и целом, одним словом, хорошее. Это страна, построенная выходцами из России. Кстати, герой нашей передачи, Ариэль Шарон, он сын выходцев из России. Если кто вдруг не знает его, фамилия его родителей была Шайнерман. У него очень глубокие российские корни.
Ну, вы имеете в виду Российскую империю, да? Потому
Российскую
что он...
империю,
да.
Конечно. Которая не, еще не была разделена на Россию, Украину, Грузию и так далее. Поэтому ну, то, что элементы безответственности в поведении России, элементы недальновидности, элементы, скажем так, доминирования системной коррупции над стратегическими государственными интересами, которые сейчас наблюдаются в России, они, безусловно, не то что раздражают, а настораживают и не только Израиль, а вообще да, да, всю западную цивилизацию. Это не факт, а правда.
Ну, вам бы любые многие радиослушатели могли бы наши, наверное, сказать, что и господина Шарона, и его детей обвиняли в коррумпированности. Это не только российская болезнь, да?
Да, конечно. Да, конечно. Это не только российская болезнь, это всеобщая беда, но в Израиле нет системной коррупции.
которая сегодня есть в России.
Вот это, кстати, пообъясните нам, господин Шумилин, что означает нет системной коррупции?
В Израиле нет системной коррупции, это понятно, поскольку это государство абсолютно построено на основах и принципах западной демократии, транспарентно во всех смыслах, и то, что происходит вокруг Шарона, происходило, и что, кстати, отчасти явилось и причиной его последней болезни, роковой, надеюсь, он выживет, но роковой для его политической карьеры как минимум. Это связано с деятельностью прессы, но прессы, на мой взгляд, не всегда объективны. То есть факт свободы прессы подтвержден и утвержден в Израиле, вне сомнений, да? А это уже есть важный элемент борьбы с системной коррупцией. Другое дело то, что информацию, которую выбросили в последние дни, ну, на прошлой неделе, что предшествовало болезни Шарона, удару, да, инсульту сильному, это, скорее всего, как полагают многие эксперты, это наветы, это элемент и проявление политической борьбы. Обвинения конкретно якобы, доказательства якобы непосредственно участия Омри Шарона, сына премьер-министра, в получении взятки там и прочее, прочее, участие западных иностранных фирм в финансировании предвыборной кампании премьер-министра. Вот, то есть факт вброса этой информации — это элемент политтехнологического порядка, элемент политического противостояния, политической схватки. И для меня совершенно очевидно, что в Израиле нет и не может быть системной коррупции, как ни в каком западном государстве, так сказать, передовом в плане развития демократии. Разумеется, в России есть коррупция системного порядка, это совершенно очевидно. Она проявляется во всем, в системе централизации, а это уже изрядный шаг в направлении коррумпированности, концентрации, распределения средств. Вот. И то, что происходило с газом, там тоже не без этого. Я имею в виду газовую войну с Украиной, как последнее свидетельство таких процессов, которые в том числе могут быть увязаны и с коррупционными моментами. Об этом прямо сейчас пишут, что деньги там переложены из одного кармана в другой и так далее. Ну что ж, России еще предстоит большой путь, долгий путь избавления от этой системной коррупции, ибо она унаследована от советских времен. Тогда это было нормой и правилом. И, конечно, здесь сравнивать отдельные случаи коррупции, которые проявляются везде. Кстати, потрясающая, конечно, волна коррупции вскрыта сейчас разоблачениями, расследованиями в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Россия, конечно, на первом месте, здесь нет никаких сомнений. На втором месте Франция. По масштабам коррумпированности политической элиты вот этой программы, политической, но прежде всего бизнес-элиты. Вот, конечно, коррупция не чужда никакой стране, и она никогда не будет искоренена как таковая, но она может быть искоренена и искоренена как системная в развитых странах демократии.
Александр Юрьев, у вас где-то полторы минуты, чтобы ответить мне вот на заключительный вопрос нашей программы. А он такой: может ли появиться после Шарона новый Шарон, или все же в вашей стране настанет, знаете, можно так выразиться, перерыв на Шаронов, как, если вы помните, после убийства Ицхака Рабина наступил такой, до появления Шарона, перерыв на Рабинов, да?
Понял вопрос. Значит, я думаю, сейчас небольшое время перерыва. И я имеющуюся минуту лучше использую на то, чтобы дать слушателям данные последнего, сегодняшнего, свежего опроса общественного мнения, который еще не попал в новости. Он проведен газетой «Арес» и 10-м телеканалом. Так вот, опрос феноменальный. 45 партия Кадима под руководством Шарона, 16 Авада под руководством своего лидера и всего 13 Ликуд под руководством Нетаньяху. То есть по позиции Шарона Ольмерта не только не ослабевает, но только усиливает.
Да, даже, как мы видим, болезнь господина Шарона, она этих вот позиций, созданной им вот новой партией,
она просто,
не изменила, да. Спасибо. Я напомню, что это был Александр Йоффе, израильский журналист, который был с нами на связи из Бершевы. Спасибо вам, Александр, за участие в нашей программе. Благодарю также Александра Шумилина, редактора интернет-издания Midus.ru, за участие в этой программе, за такую подробную информацию о реалиях израильской ближневосточной политики. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо всем радиослушателям, которые написали нам и позвонили в ходе этого эфира. А по окончании нашей программы, буквально уже через 45 секунд, в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Политический кризис на Украине и переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Виктора Ющенко в Астане в ходе инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Первое в этом году заседание Государственной Думы. Птичий грипп в Турции и горный бизнес в России. Новые методы борьбы демократической оппозиции. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Так что оставайтесь с нами на наших волнах, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».